Если верить классику, весь мир — это театр.
Каждый день из новых событий складывается неповторимая постановка. По вечерам мы приглашаем вас на представление, чтобы услышать главных героев информационной пьесы и оказаться в первых рядах.
Это программа «В первых рядах». Меня зовут Никита Воронков. В студии также Дарья Чередник. Всем здравствуйте. Даша, привет.
Привет, Никита. Приветствую всех, кто подводит итоги информационные уходящего дня с нами вместе.
Министерство обороны Украины обязало украинок в возрасте от 18 до 60 лет встать на воинский учет. При этом беременность или наличие малолетних детей от обязанности не освобождает. Не коснется это только тех украинок, чья профессия не входит в перечень профессиональных направлений, которые определило Министерство обороны.
Список состоит из 35 профессиональных направлений. Включают, естественно, такие популярные специальности, как... Вот здесь вот это не полный перечень, но в этом перечне меня удивило целый ряд профессий, которые включены почему-то и подпадают под обязательную
постановку. На учет.
Да. Значит, программисты, понятно. Врачи, понятно. Юристы,
допустим.
Музыканты.
Военный оркестр.
На передовой.
Почему нет?
Соцработники. Ну ладно, тут тоже понятно, могут вполне себе там в госпиталях поработать. Бухгалтеры тоже понятно. Сотрудники ресторанов и отелей.
Полевая кухня.
Понимаешь, сотрудники там уже и официанты, и бармены, и администраторы. Опять же, отели, кто горничные, в окопах будут постель перестилать или как? Журналисты, понятно. Операторы, понятно. Библиотекари.
Заведовать какой-то литературой.
Где, в окопе?
Не знаю.
Переводчики, понятно. Финансисты. Более-менее ученые и менеджеры разного профиля. Ну ладно, с учетными тоже более-менее понятно. А менеджеров, видимо, будут перепрофилировать в офицеров или какой-нибудь младший офицерский состав. Генштаб вооруженных сил планирует до конца 2022 года оценить численность женщин-военнослужащих. Объясняется это тем, что страна должна знать свои резервы, потому что ситуация обязывает.
К нашему эфиру присоединяется по телефону президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко. Александр Андреевич, здравствуйте.
Здравствуйте, здравствуйте. Добрый вечер.
Александр Андреевич, ну и как украинские женщины восприняли призыв?
Надо было задать, как мужчины восприняли призыв. Некоторые очень положительно. Ну, честно говоря, сейчас в украинских сетях такое количество шуток, мемов, по поводу этого, что вы себе представите. Ну, начинающий от приличных, заканчивающих даже несколько вульгарных. Ну, понимаете, какая смешная ситуация? Вот этот приказ вообще-то в свое время задумал еще Порошенко, когда, помните, военное положение было, три года назад, корабли, если помните. И оно там лежало, то есть приказ как бы был, это же приказ меня, по обороне. Он лежал, уже и президент стал другой, и там министр поменяли все. Потом достали этот нафталиновый приказ и решили запустить. Вы как раз вот правильно причисляли, что действительно там, даже бухгалтер, зачем бухгалтер?
Бухгалтер-то все-таки это можно объяснить, это можно понять, потому что там поступают провиант, провизия, это же все надо вот эти все сметы считать, дебиты с кредитом сводить.
Уже есть ответ. Вот там есть свои воры, новых не надо. Тут есть кому воровать в армии, нам чужие бухгалтера не нужны. Просто это уже стёб, конечно, но чтобы правильно понять. По большому счету, я медики не спорю. Там действительно, пускай люди как-то, хорошо, правоохранительные, там есть военная прокуратура, военная что-то там, полиция, уговорили, так и быть. Это может быть. Но остальное, это настолько абсурдный приказ, я понимаю, люди хотели, пофастаться, мы что-то делаем. И вот эти, насмешили, действительно, все Украину, честно. Потому что сейчас, ну, я не знаю, за исключением пару таких официальных спикеров, официальных, все остальные просто стебутся. Или не комментируют, потому что комментировать бессмысленно. А стебаться можно.
Александр Андреевич, ну вот те официальные спикеры, которые не стебутся. Ярослав Горбач, начальник управления персонала штаба, командования сухопутных войск вооруженных сил Украины. Он попытался разъяснить для журналистов на пресс-конференции, что же значат эти положения. И вот я цитирую. «Взятие на военный учет женщин военнообязанных – это не призыв на военную службу женщин военнообязанных. Это абсолютно две разные категории, и сегодня никто никого не призывает на военную службу без их согласия». А что же это такое? Это просто отмечаться в военкомате, проходить медкомиссию? Что поменяется для женщин, вот перечисленных нами профессий? Алло.
Миссии там ясности не было. Надо, не надо. Тут другая ситуация. Люди, ну, вы же понимаете, у нас всегда, когда вот всякие реформы спрашивают, штрафы будут, не будут? И вот как раз возникает вопрос. Не, ну сейчас не будет, но потом и штрафы придет. Вот здесь возникает вопрос.
Так, плохо слышно вас, Александр Андреевич. Можете как-то исправить ситуацию?
Ну, исправить можно очень просто. Ситуацию можно отменить просто. Не, ну, честно говоря, я не знаю, чем он закончится. А может...
И по-прежнему, да. Связь у нас немножко гуляет. Может быть, вы как-то там более уверенную позицию займете с хорошим приемом связи?
Я вас очень хорошо слышу.
А мы вас как-то через паузу слышим.
Вот видите, уже работает. Не дает.
Глушат, думаете?
Нет, я все-таки считаю, что здесь это, есть большая надежда, что дальше разговор от приказа не пойдет. Его же можно отменить. Потому что он действительно абсолютно... Ну, он бессмысленный с точки зрения обороноспособности страны. Я так понимаю, просто генералы хотели показать свою значимость и сдали этот приказ. Но за счет женщин повышать обороноспособность бессмысленно. Хотите повышать?
Особенно за счет музыкантов и библиотекарей.
Да, и беременных. Нет, и с маленькими
стёб,
детьми.
Это стёб. Это просто, ну, вот это вы как раз перечисляете, просто можно перечислять от меня.
Да, к сожалению, у нас со связью все-таки. Вот вы нас слышите, мы вас как-то через слово слышим.
Вот видите, давят уже работают некоторые женщины, которые сидят в электронной
почте. Связистки.
Программистки.
Да. Александр Андреевич, я думаю, что с такой связью, да, мы вынуждены прекратить уже разговор. Спасибо вам за комментарий. Александр Ахрименко, президент Украинского аналитического центра, был с нами на прямой связи.
Ну, а посетители официального сайта президента Украины уже создали петицию с требованием отменить этот приказ. Назвали авторы ситуацию безобразием и издевательством над женщинами. Для того, чтобы глава государства рассмотрел прошение, оно должно набрать 25 тысяч подписей за 90 дней. Вот что-то мне подсказывает, что наберут, если уже за день почти 7 тысяч пользователей подписались. Так что для Зеленского это будет такое подспорье. Знаешь, это будет палочка-выручалочка, потому что уже были обращения. И он пообещал, что список вот этих профессий будет сокращен. Потом пошли вот эти объяснения, что да что вы, это всего-навсего постановка на учет, а не призывы. И если сейчас за 3 месяца эта петиция наберет 25 тысяч подписей, Зеленский вполне себе может красиво, официально сказать: граждане против, а у нас демократия.
Да, кстати, немножко падающий рейтинг свой поднять на этом. Ну, непонятно, правда, насколько. Но, да, все действительно может быть так, как ты предсказываешь. Делаем сейчас небольшую паузу и к следующей новости. Не лучше. лучшая идея строить новые города, дешевле благоустраивать те, что уже есть, считает вице-премьер Марат Хуснуллин. Так он ответил на идею министра обороны Сергея Шойгу построить в Сибири 3-5 научно-промышленных центров с населением от 300 тысяч до 1 000 000 человек.
По мнению вице-премьера, можно развивать, например, Братск. Нормальная точка роста, экономика просчитывается. Также он заявил о скором росте якутского города Нерюнгри. Пока сейчас это как бы город такой скорее вахтовиков, но тем не менее он имеет потенциально колоссальные перспективы для именно экономического роста и привлекательности для населения, чтобы оттуда местные не уезжали и вахтовики, возможно, оставались, кто-то еще приезжал. Потому что согласно опросам, 48% россиян готовы переехать в новые города Сибири.
К нашему эфиру присоединяется по телефону профессор Таврической академии Крымского федерального университета имени Вернадского, кандидат географических наук Сергей Киселев. Сергей Николаевич, приветствуем вас.
Здравствуйте. Маленькая ремарочка, доцент.
Хорошо.
Да, поправим.
Да. Да, что касается возникшего как бы спора между Шойгу и Хуснуллиным, хотелось бы сказать, что действительно спорить есть о чем. Вот. Но самое главное, что Шойгу предлагает не просто взять и на пустом месте построить города новые, он предлагает построить научно-промышленные экономические центры. Это долгосрочная программа, ориентированная на развитие России вообще. Если сделать небольшой экскурс в историю нашей отечественной географии, в частности экономики, экономической географии, то в начале прошлого века была такая школа центрографии, у истоков которой стоял Дмитрий Иванович Менделеев, известный не только как химик, но и как экономист. И вот эта школа, в рамках этой школы говорилось о необходимости смещения многих производства к географическому центру России. А географический центр России находится за Уральским хребтом. Вот. Шойгу подчеркивает, что строительство городов позволит развивать сибирские макрорегионы, богатые ресурсами, богатые энергией. И на первом этапе даже достаточно людей для того, чтобы начать это строительство. И еще очень, например, лично мне понравилась идея кедрового тракта, да, то есть это различных магистралей, связывающих азиатский геоэкономический центр и Европу. Но этим, конечно, не ограничивается предложение Сергея Шойгу. Почему? Потому что происходит сейчас смещение на глобальном уровне геоэкономических центров из старых регионов в новые, каким, безусловно, является Азия и Дальний Восток. И поэтому не только, так скажем, эти новые города Шойгу позволят использовать транспортное географическое положение, но он четко, ясно, конкретно объясняет, что там будет производиться, опираясь на какие ресурсы, с какой целью, начиная от глубокой переработки имеющегося сырья до производства современной высокотехнологической продукции. И опять же, возвращаясь в прошлое, мы имеем примеры и дореволюционные, взять те же самые Столыпинские реформы. На меня когда-то очень сильное впечатление произвели большие тома отчетов о переезде и строительстве поселений крестьянских на юге Западной Сибири. Это огромные книги, прекрасно изданные, и там рассказывается о новых поселениях. Сегодня мало кто может себе представить, что вот жили простые крестьяне, а улицы у них были благоустроены, были автомобили и даже свои телефонные станции в деревнях. Вот. Ну и, безусловно, опыт Советского Союза 50-е, 60-е, 70-е годы говорит о вполне возможном сценарии, который вот предлагает Шойгу, о вполне возможной его реализации.
А Сергей Николаевич, да, прошу прощения, да. Ремарочка. Вот по Шойгу, а в столыпинских предложениях и в союзной практике здесь же важно учитывать, кто был рабочей силой, наверное. Это же все надо как бы с нуля поднимать. Если, я так понимаю, раньше люди ехали, допустим, с энтузиазмом, да, или наоборот их как бы направляли принудительно, то сейчас-то чьими силами это все отстраивать?
Ну, вы в подводке сами сказали, 48% россиян готовы переехать, да?
И значит, готовы переехать в готовые уже, видимо,
готовые,
условия.
Готовые, безусловно, в готовые. То есть Шойгу указывает на наличие первичных ресурсов. Он также не скрывает о том, что могут быть привлечено какое-то количество из стран СНГ или из других стран строителей. Ну, смотрите, почему, если мы взглянем на карту плотности населения, да, то мы увидим так называемую главную полосу расселения. Мы увидим, что к западу от Уральского хребта сосредоточены основные массы населения, а к востоку тянется узенький-узенький пояс более-менее высокой плотности по сибирским понятиям. Как привлечь людей? Коттеджные поселки, дешевое жилье, какие-то льготные программы и так далее, и так далее. И об этом министр говорит четко и ясно. Конечно, благоустройство – это вещь хорошая, да, но благоустройство ориентировано на улучшение той среды, которая сейчас существует, и она не ориентирована на развитие региона. Нам, безусловно, по очень многим соображениям, от военно-стратегических до соображений экономического развития, необходим большой проект, и этот проект, безусловно, должен быть связан с развитием перспективных регионов, которым и является в первую очередь Западная и Восточная Сибирь.
Да, а что, у нас не так много времени, что по поводу варианта, предлагаемого Маратом Хуснуллиным?
Вот я про это и говорю. Это значит потратить деньги сегодня, да, не получив отдачи. Если мы будем уже опираться на существующие, работающие города, вот как там он приводит тот же самый Братск, вот это, в принципе, неплохо для людей, жителей Братска. Конечно, лучше вместо вахтовых поселений делать какие-то более-менее постоянные. Но такого комплексного, продуманного плана, который предлагает Сергей Шойгу, и я вам честно скажу, я давно, десятилетия с таким не сталкивался, и даже был очень удивлен, что именно от него была эта инициатива, я думаю, это можно только приветствовать. Это даст толчок и стимул к развитию. Энергия есть, ресурсы есть, люди могут появиться. Единственное средство финансы. Ну, как сказал президент, когда об этом докладывал Шойгу, финансов никогда не будет, но они могут появиться, потому что если ничего не делать, они не появятся. Надо начинать эту работу. Это будет национальный проект, я думаю, первоклассный, который позволит всей стране, во всяком случае, с большим оптимизмом смотреть в будущее и даст нам надежду на развитие нашей национальной экономики и, прежде всего, ее перерабатывающих отраслей.
Спасибо вам за комментарий, Сергей Киселев, доцент Таврической академии Крымского федерального университета имени Вернадского, кандидат географических наук, был с нами на прямой связи. После небольшой паузы продолжим. Член Совета по развитию гражданского общества и правам человека при президенте России, вице-президент Российского общества психологов Александр Асмолов направил письменное обращение главе СПЧ Валерию Фадееву, уполномоченному по правам человека Татьяне Москальковой и уполномоченному при президенте по правам ребенка Марии Львовой-Беловой. Что пишет господин Асмолов? Он призывает прекратить бесчеловечный эксперимент над 9-летней студенткой МГУ Алисой Тепляковой и приостановить ее обучение.
Да, как отметил Асмолов, с экспертной точки зрения данная ситуация является неопробированным экспериментом по когнитивной акселерации малолетнего ребенка, который абсолютно не учитывает познавательные и личностные закономерности развития детей вот именно этой возрастной категории. По словам Асмолова, существует высокая вероятность того, что у Алисы в будущем будет нарушение психического и психофизиологического развития из-за вот подобного социально-педагогического эксперимента, совершенно неоправданного. И, в общем-то, первые проблемки, уже первые звоночки пошли. Напомню, что не так давно произошел скандал в здании МГУ, как раз на психологическом факультете, где учится Алиса. Так вот, она не смогла сдать предмет по психологии, введение в психологию. В общем-то, девочка тяжело это переживала, но тяжелее всего переживал, наверное, отец, который пытался прорваться в здание и разобраться с педагогами, которые не оценили по достоинству знания его дочери.
К нашему эфиру присоединяется по телефону историк, заслуженный учитель России, профессор МГПУ, кандидат психологических наук Александр Снегуров. Александр Викторович, здравствуйте.
Здравствуйте, приветствую, спутник радиослушателей.
Александр Викторович. Да, здравствуйте. Александр Викторович, если честно, меня вот прям с самого начала, когда я только услышала эту историю, что девочка 8 лет сдала ЕГЭ, поступает в МГУ, меня, чудовищно возмутила эта история. Разве можно так с ребенком 9-летним, 8-9-летним?
Вот у меня аналогичное ощущение. Я, конечно, не могу давать такие вот прямые рекомендации отцу, членам семейства, но сейчас взрываются, извините за такую метафору, те мины, которые были заложены вот летом текущего года или еще ранее. К сожалению, такой сценарий распространен, я вам скажу, потому что родители рисуют свои образы и хотят, чтобы реализовывались их модели. Их модели. Иногда это замечательные модели, вот отдельно взятые сами по себе. Но это совершенно не значит, что они должны быть близки детям. И вот тот как раз тот случай, мне кажется.
Александр Викторович, я посмотрела несколько ее интервью, но ведь она же, вот, ну, видно, по развитию 9-летний ребенок. Как МГУ пошел на такой рискованный эксперимент? Тем более психологический факультет.
Ну, может быть, вот как раз в силу того, что психологический факультет, там и решили провести психологический эксперимент. Но я вот против таких экспериментов. Либо здесь другая линия была. Хотели, так скажем, приемом этой девочки продемонстрировать, что есть ресурсы у МГУ, университета и для таких студентов. Вот два варианта.
Александр Викторович, вот как отреагировал отец этой девочки, Евгений Тепляков, до него удалось дозвониться нашим коллегам с РЕН-ТВ. Он назвал обращение Асмолова неэтичным и сказал, что ему очень хотелось быть объективным, если и беспристрастным, то на протяжении полугода он имел возможность связаться с родителями, законными представителями ребенка напрямую. А получается, полгода все молчали, ничего не высказывали, и сейчас вдруг возникла такая претензия. Вот здесь вот вы разделяете эмоции отца?
Ну, во-первых, я хочу отметить, наверное, не во-первых, что нагоняются страсти. И это делается несколько намеренно. Вокруг маленького ребенка раздувать и нагонять такие страсти опасные, уж точно противоречат законам психологии или нормам психологии. Законов-то, наверное, таких уж особо и нет. Эмоции отца я отчасти разделяю, потому что я как отец переживаю за ребенка. Но его претензии я не поддерживаю. Вот так, если можно развести.
Я бы так развел. Да, Александр Викторович, но при этом, вот как бы он там не переживал за ребенка, да, вот он там пытался вломиться в кабинет, где проходил экзамен, где не смогли по достоинству оценить заслуги девочки, потом он, знания девочки, а потом он на камеру говорил, что он пытался прорваться, чтобы забрать ее с экзамена. При этом на камере видеонаблюдения, да, там и очевидцы все это снимали, девочка все это время испуганная была за спиной у папы. Вот эта ситуация. Такое ощущение, что папа не за ребенка переживает, а за свой гениальный метод воспитания вундеркиндов. Вот это не может закончиться ограничением прав и изъятием детей?
Ну вот я скажу, что ситуация недопустимая. Вламываться, угрожать преподавателям. Я и учитель школы, я и преподаватель вуза. И переживания, да, как в каком-то смысле оправданы, но их такая трансляция, вот яростная такая трансляция, радикальная, мне не близка, и она, безусловно, опасна. А чем закончится может, наверное, здесь я прогнозировать не стану, потому что до изъятия ребенка из семьи должно пройти несколько этапов различных выяснений, тестирования, и этим должны заниматься компетентные лица и органы. И, в общем-то, это самый худший вариант, и даже говорить о нем слишком часто и громко я бы не рекомендовал.
Спасибо большое за комментарий вам, Александр Снегуров, историк, заслуженный учитель России, профессор МГПУ, кандидат психологических наук, был с нами на прямой связи.
Ну, дело в том, что вот детский омбудсмен Львова Белова уже рекомендовала сотрудникам психологического факультета МГУ подобрать для девочки индивидуальный план обучения, видимо, не смогли подобрать. Хотя еще и к тому же педагоги заявляют, что после 8 сентября они ее в университете не видели. Она не ходила на лекции, не ходила на семинары, но зато активно вместе с папой раздавала интервью.
Все, на этом закончилась программа «В первых рядах». Спасибо всем, кто слушал, и спасибо Дарье Чередник.
И Никите Воронкову спасибо.
«В первых рядах».